Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Это мы, тут Ларсен, Валентин Алфимов на радио «Комсомольская правда».
Вот.
Я своей футболкой... Да, извини.
Да ты уж говори, что ты там со своей футболкой сделала.
Я думала, ты хотел что-то со своей Алисой сделать, нет?
Вот, да, ты абсолютно права. Я хочу вам представить, дорогие друзья, нашу соведущую Алису. Алиса, привет.
Привет, привет.
Как твои дела?
Дом, работа, дом, все как у всех.
А где у тебя дом?
Одна моя нога в вашем устройстве, другая на серверах Яндекса. Но это не совсем ноги, если вы понимаете, о чем я.
Алиса, а какие сегодня пробки в Москве?
В Москве в настоящее время 4 балла, местами затруднения.
Вот. Спасибо,
да,
Алиса.
Вообще нет пробок.
Приятно иметь дело с вежливым человеком.
Ой, Валя, ну все теперь, возьми пирожок с полки. Тебя заклеймили вежливым человеком.
Ты мне, между прочим, не говори, что я вежливый человек, со мной приятно иметь дело. Вот.
Хорошо, я буду учиться у Алисы, когда одна моя нога будет на серверах каких-нибудь. На серверах.
А искусственная женщина говорит. Вот.
Она даже не женщина, а просто интеллект. А я надела свою красную футболку как раз сегодня, потому что я тоже хочу поговорить о пробках. Я символизирую собой гадский светофор на краю Большого Каменного моста перед Кремлем, который соединяет, значит, Якиманку и набережную Кремлевскую, и всех запускает дальше на Маховую. И этот светофор, мне кажется, просто вселенское зло, потому что он всегда работает так, что где бы ты ни оказался, на Якиманке или на набережной, ты все время в пробке.
Тут ты прости меня, пожалуйста, а почему ты сейчас в 160 километрах от Москвы в своей деревне вспомнила про светофор на Якиманке?
Потому что я прочла новость о том, что россияне назвали причины пробок на дорогах.
А-а-а.
Я болею за родной город, в который я рано или поздно вернусь, все-таки, я надеюсь, с дачи. Так вот, по данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, большинство наших граждан считают основной причиной пробок на дорогах скопление авто в часы пик. 40% утверждают, что во всем виновато плохое большое количество машин, которыми владеют россияне, понимаешь, зажрались, понакупили.
Угу. Особенно москвичи.
Ага, 34% отметили плохое состояние дорог, 31% рассказал об их плохой пропускной способности. Также опрошенные подчеркнули, что дороги часто загружены из-за некачественной уборки и постоянных ремонтов на дорогах.
А по-моему, пробки у нас на дорогах, потому что все идиоты вокруг. Ну вот как раз об этом давайте и поговорим.
Ты очень приятно иметь дело с вежливым человеком.
Что с пробками в вашем городе, дорогие друзья? Ситуация улучшается год от года или становится только хуже? Давайте как раз об этом поговорим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и Viber WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. А еще знаете что? Давайте, вот вы сейчас едете в дороге и аккуратненько, чтобы не дай бог, что ничего не произошло, сделайте скрин навигатора, который показывает ваш маршрут и окружение того, что там вокруг вас, и пришлите нам, а мы посмотрим и обязательно прочитаем и расскажем. Только обязательно подписывайтесь, когда присылаете сообщение, чтобы мы могли вас идентифицировать. Вот.
А с нами все же интересно, на самом деле, кто или что виновата в пробках на дорогах России.
Да, с нами на связи Илья Заливухин, архитектор-градостроитель, урбанист. Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Да.
Кто виноват? Следующий вопрос будет, что делать? Просто точно, сразу готовьтесь.
Да. Но точно не сами автомобили, потому что, знаете, как почему пробки на дорогах? Ну, потому что много машин, да, поэтому... Нет, на самом деле, конечно, автомобили, машины – это просто индикатор. Вот эти пробки, да, которые возникают, индикатор того, что что-то не так, да. Что-то неправильно организовано, потому что действительно несколько здесь моментов таких, да. Но первое, это то, что вообще это ненормально ездить по столько километров на работу на автомобиле. То есть даже если вы живете в индивидуальном доме, то при этом ездить 2 часа в центр Москвы или в центр своего города, ну, как бы это не совсем нормально, скажем так. То есть если вы во всем мире живете в индивидуальном доме, то вы ездите на работу не в центр, а где-то рядом. Ну, например, если вы, не знаю, там, вот я живу там рядом с Истрой, да, но вот, к сожалению, я езжу на работу в центр Москвы на автомобиле 2 часа. Но это ненормально, потому что я, ну, по идее, должны быть такие условия, что работа у меня должна быть в Истре. И, скажем так, если я живу вокруг Нью-Йорка, я не езжу в Нью-Йорк на работу на машину. Я рядом с Нью-Йорком, в штате там очень много, или там вокруг, не знаю, Мюнхена и так далее. То есть это первое. То есть у нас действительно вот рабочие места, они только в центре города. Ну, пока еще, да, и такая тенденция была, и она еще до сих пор есть. Второй момент – это то, что, конечно, вы можете владеть автомобилем, живя в городе, да, если мы сейчас говорим уже про город, а не про одноэтажную Россию, в которой много людей сейчас очень хотят жить, но непонятно, как оттуда ездить на работу в центр города. Да, если мы говорим, то тоже у вас может быть автомобиль, но вы не поедете в центр города на автомобиле. Вы его оставите, а в центр города, конечно, поедете на общественном транспорте. Это нормально. При этом этот общественный транспорт должен быть, ну, как бы комфортным, часто ходить, безопасным и, ну, по сути, таким же красивым, классным и удобным, как современный автомобиль, да? Вот, ну, к этому тоже сейчас.
Мне кажется, что в Москве эта проблема как раз решена. Вот,
ну, мы же говорим, наверное, не только про Москву,
да,
правильно?
Да, конечно.
То есть мы говорим про города, где до сих пор ходят разбитые маршрутки, и, соответственно, ну просто вы лучше посидите в своем автомобиле в пробке, чем поедете, значит, на заднем сиденье этой маршрутки, пробираясь туда. Ну да, ну все знают, как это, значит, бывает. Вот. Поэтому вот этот удобный, комфортный общественный транспорт, он должен сравним быть с автомобилем, и тогда жители города, ну как бы их не надо будет заставлять, да, ну, запрещать автомобили, парковки и так далее, они им самим будет удобно пересесть на классный, ну, трамвай. Но действительно, жители Москвы это знают, как,
да,
это,
Илья,
работает.
Спасибо и большое. Крайне мало времени у нас, к сожалению. Илья Заливухин с нами был на связи, архитектор-градостроитель и урбанист.
Он только верхушку айсберга, мне кажется, нам приоткрыл. Понятное дело, что
проблема... А ты знаешь, я прекрасно понимаю нашего эксперта. Просто потому, что их столько, этих проблем, ну, что вот за там 3 минуты все не перечислишь. Зато перечисляют наши слушатели в Вайбере, в Ватсапе. Давайте, друзья, присылайте, мы все читаем, все видим.
Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду.
Меряет время часами, от зимы до зимы. Мы с ней, видишь ли, тёзки. Я питаю себя чудесами. Но ты же всё понимаешь. Ровно три перекрёстка. Я чувствую, как звенят твои нервы. Шестёра не выдержит, дёрнет первой. Мне в форточку дунет холодный ветер. Волна зашипит, испортив песню. Ты мне предложишь быть снова вместе. Я промолчу из-под лобья робко. Всё возможно могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки. Форточку дунет холодный ветер. Волна зашипит, испортив песню. Ты мне предложишь быть снова вместе. Я промолчу из-под лобья ровно. Все возможно могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, все так и есть. Мы возвращаемся. Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и вы тоже, дорогие друзья, с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот. Мы
читаем ваши комменты про пробки. То есть наш эксперт сказал, что дело не в количестве машин. Мне кажется, он прав, потому что в Америке по 2-3 машины в каждой семье. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, в регионах, там, может быть, есть, конечно, пробки в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в крупных городах, но вообще они себя нормально там чувствуют в плане трафика. И очень дороги у них хорошие. Ходите пешком, пишет нам Игорь Анистратов на Ютьюбе. А то до магазина метров 500, так и то на авто норовят добраться.
Да.
Согласна. Я в Москве стала больше гораздо пешком передвигаться.
Дэйв пишет. 9-бальные пробки. Внедрение моды на съемное жилье рядом с работой. Переход на удаленную работу. А не звенья ли это одной цепи? Я не конспиролог, но так, для размышления.
В Томске, пишет Тамара Швалева, пробок очень много, а их нет, наверное, только в Норильске. А вот в Твери в пробках на дорогах виноваты узкие дороги, много транспорта, даже убрали трамвайчики и троллейбусы, но стало еще хуже.
Да, это вы все, дорогие друзья, нам пишете. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона. Вадим к нам дозвонился. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Вадим, город Владимир. Вот говорю конкретно за Владимир, где две пробки, вот они хронические, на дамбе, на въезде в город. А пробка почему? Там вроде реверсивное движение, казалось бы, но умные коммунальщики начинают ремонт или какие-нибудь покрасочно-уборочные работы именно в часы наибольшего трафика, с 8 утра. Ну начните вы в 10, когда машин нету. Вторая пробка на химзаводе. Дорога, две полосы в каждую сторону. Едь не хочу, но там пересечение с железнодорожными путями, чудовищное пересечение, где подвеску можно оставить. И там переползают скорость 20 км в час. Вот
спасибо,
и пробки,
спасибо большое. Вот Владимирский опыт. Я почему и говорю, что дураки виноваты в наших пробках.
Ну, а коммунальщики тоже, понимаешь, хотят, чтобы у них рабочий день, как у всех людей, 8 начинался, а не по ночам работать. Хотя это, конечно, вот, ну, действительно очень частая причина. Россияне в этом опросе об этом много говорили. Всякие ремонтные работы на дорогах именно в те часы, когда максимальное скопление трафика. Езжу без навигатора, маршрут Нахабино-Одинцово. Пробки нет только на участке Новорижского шоссе. Дома построили на 1000 жильцов, а дорога одна в одну полосу, как была, так и осталась. Это, кстати, тоже вот. Вот это, кстати, тоже очень-очень большая проблема. Почему-то ее в этом вопросе не упомянули, но тем не менее, это застройка. Колоссальная застройка, как в Москве, так и в регионах, например, в Звенигороде. Строят огромные кварталы, а там бетонка, там улочки маленькие городские, там однополосное движение. И понятно, я знаю историю в Москве, где есть огромный красивый, богатый жилой комплекс, и люди по 40 минут стоят по утрам в пробке, чтобы выехать со своего двора на Ленинский проспект, прикинь.
Класс.
Ну, не на Ленинский, там на Ломоносовский. Потому что у них один выезд, там сотни тысяч людей живут, и у них маленький один выезд, и по утрам всем надо, а там не очень еще и такая простая развязка, и проспект и так стоит. Короче, ну просто вот так придумали, так задумали домостроители. Это тоже к вопросам, вопрос к урбанистам, к архитекторам городов наших, что очень много домов строят, а дороги при этом не рассчитаны на такое количество новых жильцов и их автомобилей.
Так, 8800 200 ровно 9702. Павел дозвонился. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, город Владимир. Полностью согласен, что вот эта точечная застройка фактически, ну, парализует транспортное движение. Но есть еще один момент. Культура вождения. У нас почему-то любят водители выезжать на перекресток, ну, доезжать. И вот только что сейчас вот Владимирскую пробку проезжал в старт. То есть вы, видя, что невозможно покинуть перекресток, доезжают якобы на зеленый, а потом стоят и удивляются, что, мол, мы же не можем уехать. И вот друг друга запирают. В Москве это тоже очень часто, особенно, ну, со съездов, с МКАДов, всего прочего. Хотя в правилах четко прописано. Если не можешь покинуть перекресток, на него выезжать нельзя.
Гениально, вот не гениально. Спасибо большое. Согласен на 100%. Я же говорю, все проблемы у нас из-за дураков.
Вот твой тезис подтвержден.
Конечно. Общем... А еще обочечники? Это, ну, это уже на въезде в Москву, это уже, ну, на въезде в город, да, на любой трассе, ну, именно на трассе. Вот эти обочечники, я хорошо помню, там, сочинские там дороги в прошлом году в отпуске был, там две пробки, две, всегда, стабильно, между Сочи и Адлером, стабильно всегда две пробки. А знаешь почему? Потому что обочечники, вот и все, точка.
Ну, там еще, это, слушай, там еще и все-таки узкие дороги, и светофоры.
Нет, это как раз на том самом широком классном шоссе.
А, понятно. Ну, в общем, действительно, есть объективные причины, почему мы стоим в пробках, а есть причины субъективные, которые зависят от нас, и об этом стоит помнить, и все-таки быть вежливыми,
а знаешь,
и корректными на дороге.
Знаешь, в чем главная проблема пробок? Мы от них жиреем.
Радио «Комсомольская правда».
Ну, на самом деле, не только от пробок, но от пробок тоже. Это чистая правда.
Какая жуткая правда, Валя. Зачем ты об этом заговорил с утра? Да еще и не так давно всем нам вышедшим из самоизоляции каждый.
Да. Ну, в общем, смотрите, по прогнозам университета имени Пирогова, к 2025 году, ну, то есть совсем скоро уже буквально, это следующий после 24-го, вот, то есть через 5 лет уже. К 25-му году глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин. Вот, и резко вырастет число людей с тяжелой формой ожирения. Их будет 207 миллионов среди взрослых. 207 миллионов человек вообще с совершенно диким ожирением. Ну, это вот такие вот прям совсем-совсем-совсем-совсем большие ребята. Вот, а так 18% мужиком и 20, и каждая пятая девушка будут ходить с ожирением. Это большая проблема. И знаю, что после пандемии тоже значительно выросло число людей с ожирением. Я не буду называть фамилии там, да, не буду называть имен, но тут на работе встречаемся, я говорю: Егор, елки-палки, ну как ты поправился на этой пандемии? Ну это же прямо невозможно.
Какой ты добрый, Валя.
Да.
Правду матку в лицо режешь. А что было делать нам в изоляции, в самоизоляции?
Я вот, например,
каждый день зарядку делала, и все равно в плюсе, понимаешь? Но вообще, действительно, дело не только в пандемии, не только в самоизоляции, в которой мы вынуждены были меньше двигаться, чем мы привыкли. Татьяна Демидова, представитель, один из специалистов РНИМУ имени Пирогова, говорит о том, что вообще можно считать ожирение настоящей неинфекционной пандемией. Она может быть даже пострашнее коронавируса, потому как... ожирение ведь сопровождается всякими сопутствующими неприятными заболеваниями, там, гипертонией, диабетом, проблемами сердечно-сосудистой системы. И именно это убивает больше людей, чем коронавирус во всем мире.
Да.
А президент...
Премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон сказал после пика пандемии, что британцы самая толстая нация. Вот. Прям так призвал людей к тому, чтобы они следили за своим здоровьем. Сказал, вы самая толстая нация. Это вообще не золотая медаль.
Ну, так-то вообще-то...
Это не победа на Олимпиаде.
Да, посмотрим на фотографии Бориса Джонсона. Он тоже, скажем так, вовсе не атлет. Может быть, там катлет какой-нибудь, да? Но нет, он совершенно не атлет. Так что, Борис, начните с себя. Да, посмотрите вон на нашего. Вон Владимир Владимирович, он спортом занимается. Красавчик.
О да. И даже не стесняется иногда свои кубики демонстрировать журналистам на фотографиях на прессе. Но я предлагаю об этом поговорить подробнее после новостей, потому что все-таки есть те, кто ухитрился не только не разжиреть, а еще и очень сильно похудеть. И, может быть, мы откроем его секрет, может быть, мы поймем, как они это делают.
Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена.
«Комсомольская правда». Радио поколения Мумитроля. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, но делаем это немножко менее бодро, потому что чем обычно могли бы, потому что после самоизоляции вышли мы все слегка ослабленными физически и с лишним весом. А специалисты из Пирогова, из РНИМУ Пирогова говорят, что к 2025 году глобальная распространенность ожирения дойдет уже до такого уровня, что люди с крайней степенью ожирения составят 207 миллионов человек среди взрослых. Это 6% мужчин и 9% всех женщин в мире. Это просто жуткая цифра. И называют ожирение современной пандемией похуже коронавируса. Но все же есть люди, которые ухитряются даже в этот непростой для всех нас период, когда мы заедаем стресс и мало двигаем, мы съедали стресс и мало двигались, ухитряются не просто худеть, а прямо-таки разительно менять свою жизнь и свою внешность. Например, ты знаешь, Валя, у нас есть такая сотрудница рекламной службы в «Комсомольской правде» Лена Киселева. Она похудела на 38 килограммов. И даже про это ведет теперь блог, рассказывает, как ей это удается. И все с помощью здорового питания и немножко спорта, да. А российский продюсер Максим Фадеев вообще похудел чуть ли не на 100 килограммов, показал свое фото после похудения, и
слушай,
мы просто
я,
все...
вот сейчас я про Фадеева скажу, да, я Лену Киселеву не видел, давно, по крайней мере, вот. Макс Фадеев, я увидел его фото в Инстаграме, честно говоря, сначала не понял, кто это, потом ужаснулся, испугался, думаю, может быть, что-то случилось, да, но обычно, когда люди так резко, так сильно худеют, это какие-то проблемы со здоровьем. Ну, а потом, конечно, порадовался, потому что Фадеев молодец.
Ну вот есть люди, понимаешь, которым удается не просто похудеть, а еще и навсегда это удержать. Там, не знаю, смотри, Полина Гагарина, Панайотов, да?
Валька Алфимов, да? Вот 5 лет назад похудел, на 20 килограмм похудел, весил 85. Вот мальчик такой был красивый, такой ух. А сейчас, и обратно, естественно, вот эта сотка взяла и вернулась. Вот. Так что... Вот
я как человек, который периодически борется там с десяточкой туда-сюда, и уже в этой борьбе, по-моему, сдалась и проиграла. Хочу понять, как это работает. У нас на связи звездный диетолог, косметолог Мариат Мухина. Может быть, она нам сейчас расскажет, что делают звезды для того, чтобы не просто похудеть, а удержать и остаться в этой форме. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Тотто. Здравствуйте, радиослушатели.
Как похудел Фадеев? Вы не в курсе, на чем он, на какой диете он сидел? И вообще, была ли это диета? Может, что-нибудь отрезал себе просто, нет?
Вы знаете, я могу говорить вот про тех клиентов, которые лечатся у меня. Вот, например, про Шуру, который тоже за этот период он похудел на 25 килограмм. Вот здесь я точно могу сказать, и Шура, например, показывал в своем инстаграме, как он питается, он готовил диетические солянки, он готовил винегреды, вот, он показывает свои процедуры. И вот я хочу сказать, что вот таких чудес не бывает, и, конечно, самостоятельно просто на диете никто так сильно не худеет, это невозможно, потому что здесь нужно работать с кожей, подтягивать кожу, дальше необходимо выводить все токсины, ведь вот этот жир, который сгорает, это еще огромное количество токсинов, которые необходимо переработать почкам. Поэтому нужно не отравить организм.
Поэтому проблема-то не в том, понимаете, проблема самая-то главная, не в том, чтобы похудеть. Это могут все. Это, знаете, как Твен говорил, бросить курить запросто очень легко. Я сам 100 раз пробовал. Огромное количество людей реально там проходит над собой просто какие-то немыслимые усилия применяет к себе, и вроде бы держится, а потом раз, и все по новой. Вот если мы посмотрим на западных звезд, да, Кристина Агилера, Дженни Джексон, Бритни Спирс, мы постоянно видим эти качели. То они выходят, нереальные красотки с кубиками, там, каждую мышцу можно анатомию изучать, то потом какие-то фотографии, там, папарацци, где они обрюзшие, расползшиеся в бесформенной одежде, там, с огромным ведерком мороженого тайком бегут по улицам Лос-Анджелеса. Главное, наверное, почему люди, одни люди могут удержаться, а другие все время съезжают?
Вы знаете, но, как правило, это хроническое рецидивирующее заболевание, и у всех есть рецидивы. Просто у некоторых, вот, как вы про себя сказали, там качели в 10 килограмм, у некоторых в 5, а некоторые бьют тревогу, когда у них килограмм на весах в плюсе. Поэтому они сразу начинают принимать меры. И, конечно, это способы блокировки аппетита и способы активации жиросжигания. Как правило, это все равно профессиональное участие. Вот хочу сказать, что вы поймите, что просто вот так вот там расщепить 20-25 килограмм, ну вот представьте, мешок с сахаром 25 килограмм, а жир, он в 2-3 раза легче, он легче даже воды. То есть это будет 2 мешка по объему. Как вот их утилизировать? Это все равно профессиональное участие.
Ну, а вот большинство людей в мире не могут, ну, там, простые россияне не могут же себе позволить какого-то звездного диетолога. Понятно, что артисты, да, они там могут себе позволить достаточно
дорогие косметические продукты. Я вот в самоизоляцию открыла школу стройности бесплатную на Ютубе. Я там даю питание. Я рассылаю, вот, кстати, диету Шуры. То есть почему? Многие сейчас благотворительно даже открывают какие-то, опять же, очень много написано в Инстаграм, то есть и как, с чего начать, даже какие точки массировать, чтобы самим заблокировать аппетит. Вы знаете, что у вас, например, на Козелке есть точки, которые прямо связаны с центром голода, вы можете их просто массировать.
А где Козелок-то? Я не знаю, что это.
Я боюсь представить себе.
Козелок – это вот часть узка, которая находится с наружным суховым проходом.
И вот поняла,
даже проверяют, да, болит ушко или нет. Также на то, у меня вот, например, все я рассказываю, если вы вот сюда, вот все говорят, гречка там, да, закончилась на самоизоляции, была в 2021 дне. Вот она нужна только для того, чтобы заклеить эти точки. А также у нас, и потом их массировать вот этими зернами гречки. И это доступно любому человеку, просто нужно не лениться, а получать знания.
Мария, но ведь вы понимаете же, да, что здесь дело, что что на самом деле, вот даже я, да, я знаю все вообще, как правильно, как надо, как считать калории, какой должен быть объем статической кардионагрузки, да. Но мне кажется, это все-таки еще и вопрос ментальности. Вот если смотреть, например, на северные народы, на скандинавов, на норвегов, им вообще не нужны никакие диеты. Они как сумасшедшие спортом занимаются. У них это просто часть национальной культуры. Если не ездишь на велосипеде, не ходишь с палками или там на лыжах не катаешься с года, то ну что-то с тобой, ты, может, болен, может, у тебя что-то не то. То есть ты не норвежец вообще там. Они очень озабочены именно здоровым образом жизни и спортом. Есть ли, как вы думаете, есть ли вообще шанс научить россиян относиться к себе бережно, внимательно и здорово, чтобы ну, и не нужно было никаких диет, просто потому что люди бы как-то ну, более-менее сознательно питались, более-менее бы двигались хорошо. Да, и тогда бы не было у нас ожирения.
Да, есть, это все происходит. Действительно, ведь просто так не образуются вот эти залежи калорий. И сейчас вот благодаря популяризации ЗОЖ, популяризации культуры фитнес-клубов, йоги там и других вот направлений, скажем так, здорового образа жизни, сейчас все меньше все равно вот, вот за эти 2-3 месяца, да, всплеск ожирение. Вот у нас пациентка там, например, на 19 килограмм рекорд побила за 3 месяца, поправилась. Но, тем не менее, вот в общей тенденции, да, в общей тенденции все равно россияне становятся более стройной нацией. Поэтому и уже мы как раз даже занимаем гораздо лучшие места по ожирению, даже по сравнению с немцами, и уж не говоря уже об американцах. Поэтому как раз вот ваши такие программы, мы такие, значит, как раз и ваш личный пример тоже ведущих там людей публичных, он показывает, что он дает хороший пример, как следить за собой и держать вес в норме.
Спасибо огромное. Звездный диетолог, косметолог Мариат Мухина была у нас в эфире и как-то немножечко прибавила нам оптимизма. Хотя вот я сейчас прям себя чувствую очень прямо это престыженной, потому что я
тебе
не
сказали,
могу...
что твой пример, да?
Ну, мой пример плохой. Я не постранела за время самоизоляции. Я не смогла удержаться в идеальном весе, понимаешь?
Да. Так, давай тогда я быстренько обращусь к нашим слушателям. А сколько вы прибавили за самоизоляцию? Ну, или, может быть, скинули.
Если прибавили.
Да, можете не подписываться, чтобы мы не определили, кто вы на самом деле. Хорошее сообщение.
Олег Стеценко. Да, я тоже читаю.
Но бабушка шутила, что в Советском Союзе две проблемы. Где чего найти пожрать и как похудеть. Вот. И продолжает он же тоже. Бабушка умная была у Олега Стеценко. Ну, есть, я надеюсь. Вот. Бабушка говорила, что если бы народ не сидел дома с томиками Вольтера и Шекспира, а гулял на улице, то ни о каком лишнем весе не было бы разговора. Вот. И не поспоришь ведь.
А вот наш слушатель, который не подписался, пишет, что в первый месяц он набрал, ужаснулся, взял в руки гирю, штангу, гантели, уже похудел на 10 килограмм. Единственный способ 100% похудеть – это спорт и правильная диета. Дэйв пишет в Вайбере, если бы пивные магазины переоборудовали в прокат спортивного инвентаря, что бы было? А если бы совместить,
вот оно в чем проблема.
Что бы было?
Вот оно в чем проблема. Это же потому, что у нас пивнухи везде, а не спортивный инвентарь. Точно! А что, проблема найти у нас, Дэйв, спортивный инвентарь тянет в пивнух какую-то? Да бог с вами, выйдите на улицу, походите. Правда, я когда тогда на 20 килограмм похудел, просто начал ездить на общественном транспорте. Честное слово.
Минус 15 кг за 3 месяца, хвалится наш слушатель. Ну как? Расскажите, как? А главное, как это все удержать? Вот
ведьмы,
в чем вопрос.
Ведьмы.
Ну вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем.
На горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
Комсомольская правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в
прямом эфире.
Ну, все так и есть, действительно. И мы делаем не только это между собой здесь, Тутта Ларсен, Валентин Алфимов, но еще и вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. А еще заходите к нам в YouTube. В YouTube можете общаться между собой, можете общаться с нами. И, конечно, смотреть на нас красивых, как мы смотрим сейчас на Дэйва, который специально для тебя Тутта прислал фотографию. Вот.
Дэйв, я оценила ваши бицепсы. Прекрасно. Спасибо.
Хотя есть у меня ощущение, что это он скорее мне прислал. Да я все-таки про пивнухи говорил и все остальное. Нет, нет. Но я об этом думать не буду.
Да. На самом деле у нас...
Давай переходить к хорошему.
Я не знаю, хорошее это или нет.
Уходить от ожирения.
Нет, я про то, что какая-то эпидемия, связанная с поездкой наших звезд в монастыри, началась. То есть как-то наши дамы, звезды федерального значения, подались по монастырям с разными целями и причинами, но результат какой-то одинаково плачевный у всех. Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь, закрытым на карантин по Нижегородской.
В Дивеево съездила, да.
В Дивеево, в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Настя написала в своем инстаграме: «Замечательное путешествие я совершила в святое место, повстречала светлых и прекрасных людей». При этом местные жители обеспокоились таким нарушением режима,
да,
самоизоляции.
И Губеру написали, все ли нормально, да? Почему у нас вообще здесь разгуливают люди, которые здесь не должны разгуливать? На что губернатор говорит: я, говорит, как бы не смотрю, да, в Инстаграме, не слежу за Инстаграмами звезд шоу-бизнеса, но вот ко мне жители обратились, вот, и говорит, в селе карантин. Вопрос был поставлен очень справедливо. Разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им что, можно все, что ли, да? Это уже в своем инстаграме Никитин написал. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Вот.
Ну вот, напомню, что в середине апреля у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого, Серафима Дивеевского монастыря обнаружили коронавирус, в том числе и матушка-настоятельница тоже попала в больницу с пневмонией. С 25 апреля монастырь и поселок, в котором он расположен, на карантине. 11 июня карантин в монастыре отменили, но в поселке ограничения все еще действуют, потому что, как отметил Никитин, в Дивееве на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве, поэтому карантин необходимая мера, и как-то Настина выступление в качестве паломницы все-таки не входит в нормы карантинных мер. Вот. Вообще, я вспоминаю, как нам вчера наш корреспондент из Екатеринбурга говорил про Ксению Собчак, что учитывая ее особый статус, mm-hmm. она была ее единственной из всех журналистов, значит, допустили там чуть ближе к монастырю, чтобы сделать стендап, и, по всей видимости, действительно, мы все думаем о том, что у некоторых людей есть какой-то особый статус, который позволяет им нарушать правила, которые действуют для всех остальных.
Есть оно или нет, хотя однозначно, конечно, нет. 8 800 200 ровно 9702, наш номер Viber и WhatsApp, и номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну, смотрите, тут все еще не просто так, да? Вот этот скандал, он еще и на видео попал, да? Как мы уже сказали, да, Волочкова приехала в село, несмотря на карантин, и, полицейские составляли на нее протокол, а Анастасия Волочкова,
с ними общалась.
Да, вот это очень хорошо. Да, я хотел сказать, подобрала слова, вот, но с ними общалась. Давайте услышим, как это было.
Если вы были бы мужиками нормальными, вы просто пожали бы мне руки и сказали: Анастасия, вы большая молодец, а вы занимаетесь какой-то херней просто. Ну серьезно, херней. А что? Ты хочешь урегулировать процесс, я урегулирую своим именем, ребята. Своим именем я урегулирую этот процесс, потому что вы не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Послушайте, мне никто ничего не объяснил. Вы вообще кто? Посмотрите, вы дорастите хотя бы до моего роста.
Ладно, вы слушай. Вообще кто? Я бы, честно говоря, вычеркнул из протокола. Ну, она, я так понимаю, обращается к полицейским, которые, ну, может быть, не представились, или там, ну, в этих, ну, не в намордниках, а в масках. Окей. Но вот это вот вы кто дорастите до моего роста, я урегулирую своим именем, если бы вы были мужчинами.
Подожди, Настя поехала не в тот монастырь. Ей надо было в Екатеринбург ехать туда, к отцу Сергию. Вот да? Он бы ее с распростертыми объятиями принял, потому что он тоже против того, чтобы мы в намордниках до конца своих дней ходили.
Понимаешь? Не, ну хорош. Ну, по-моему, это
может,
очень
Настя,
некрасивая история.
Настя звучит как ковидный диссидент. Она не верит в ковид.
Ну, бог она с ней, еще... ну, можно не верить в ковид, но надо подчиняться полицейским и верить в законы, да, и в правомерность решений, которые полицейские выносят. Слушай, ее не вытащили из дома и не начали вымогать из нее деньги, да, за да, то, что ты там дома без маски ходишь. Ядрит, смотри, ты приехала в деревню, ты приехала в село, где карантин. Туда просто нельзя приезжать, вот и все, точка. Ну, подожди ты месяц, когда карантин снимут, да приедешь. В чем проблема? Простите.
Ну, приспичило человеку, понимаешь? Может, она через месяц в Монако будет, и уже до Дивеева ей не доехать оттуда.
Ну,
будет.
Проездом через Дивеево в Монако, ну, в конце концов. Ну.
Да, бедная Настя вообще еще пожаловалась в своем инстаграме, что ей пришлось ночевать в машине, потому что из-за ограничительных мер она не смогла остановиться в отеле. Слава богу, машина у Анастасии комфортная. Но что здесь говорить? Мы уже неоднократно, и упоминая дело Михаила Ефремова, говорили о том, что у нас есть люди, которые равны, а есть те, которые равнее.
А я прости, я не соглашусь с тобой. Мне кажется, это не совсем правильная формулировка. Не есть люди, которые равнее, а есть люди, которые думают, что они равнее. И почему-то думают из-за того, что он там звезда, и к нему не подойдет полицейский. Тут же мне как-то, ну, в нашем эфире сообщения присылали наши слушатели. Да что тебя останавливать, Алфимов, тебя же все знают, там все слушают, ну, все полицейские, да, поэтому тебя не трогают. Нет, поверьте, нет. Это все ерунда. Если вы считаете, что там какая-то фамилия должна играть роль на полицейского, то, ну, вы очень сильно заблуждаетесь. Очень сильно заблуждаетесь.
Ну, нет, на самом деле, если человек позволяет себе такие высказывания, я своим именем решу эту проблему, то, наверное, прецеденты были, да? Наверное, действительно это работало, и как-то раньше удавалось таким образом проблемы решать. Но я, например, вот у меня другая карма. Я, если нарушу один раз в год, то я обязательно попаду на полицейского, и меня обязательно оштрафуют. Поэтому я вообще, ну, мне стыдно. Ну, может быть, у меня просто не такой высокий рост и не такое громкое имя. Я так не делаю. Вот. Ну, в общем...
Подводя итог, что мне хочется сказать, что мне здесь очень хочется отметить. Мы с тобой вот об этом говорим сейчас, вот всю эту часть нашей программы. Но самого главного не увидели. Дивеевские полицейские красавцы. Просто молодцы. Просто сделали свою работу, несмотря ни на что. Молодцы. Делаем перерыв, после новостей возвращаемся. Тут Ларсон, Валентин Алфимов, не переключайтесь.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. «Комсомольская правда». Радиопоколение Ляписа Трубецкого.